В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен смерти и свободе. И встреча с замечательным, я позволю себе сравнительно новый для русского языка слово, танатологом. У нас в гостях Владимир Владимирович Варава, философ, профессор Московского православного института имени Святого Иоанна Богослова и автор нескольких книг, в том числе книги, название которой мне ужасно нравится в сербском ее переводе «Этика неприхватанья смерти». То есть этика неприятия смерти. Танатолог от греческого «танатос», то есть смерти, бог смерти. И, наверное, мой первый вопрос такой, потому что, ну вот смотрите, оформление программы с христианской точки зрения не я придумал. Я бы предпочел, чтобы тут было, как в магазине, куча-куча разноцветных шариков, и мы среди них ползаем. Но ведь у большинства людей христианство представление довольно погребальное. Вот, бюро ритуальных услуг. То есть,
мягко говоря, да.
Но историки знают, что «моменто мори» это языческое выражение, это выражение стоиков, это выражение, которое очень любил ровесник и современник спасителя Сенека. Но оно языческое. Обязательно ли быть христианином, чтобы все время помнить о смерти?
Наверное, вот «моменто мори» – это такая точка наиболее близкого совпадения этики языческой философии, этики стоицизма и христианства. При явном первенстве, конечно же, философии как таковой. «Моменто море» – это вот кредо античной философии, которая, ну, я полагаю, была рецепирована христианством, наполнена своим содержанием, но рецепирована христианством. Но при совершенно различном содержании. Дело в том, что «моменто море», ну, это понятная такая максима философская, это не столько на призыв думать о смерти, потому что о смерти думать нельзя. Вот вы сказали, танатология. Вот, а сербское название «неприхватывание» мне больше нравится, там больше жизни живой. Потому что танатология, ну, это такой, знаете, наукообразный термин, вот, который содержит внутреннее противоречие. Танатология, да, ну, зоология, понятное изучение, биология, политология, логос, исследование объекта.
А танатология и политология – это разные науки?
Ну, по форме-то они одинаковые, логос, исследование.
Они, по-моему, по содержанию очень близки.
Близки, ну да, может, сегодня это да. Но смерть-то, понятно, она беспредметная, это единственное то, что не подлежит анализу никакому. Поэтому танатология, она претенциозна и несостоятельна. Предпочтительнее просто говорить о смерти, потому что смерть, вот от Платона, это рефлексия над умиранием, над конечностью.
А хорошо, она... все-таки, вот вы говорите, рецепция христианства. Христианство воспринимает языческий аскетизм, делает его, кладет в основу монашеского деяния христианского сперва на Востоке, потом на Западе. И вот это памятование о смерти, собственно, сам аскетизм, это же не христианское явление.
Да, оно дохристианское.
А что такое аскетизм с точки зрения нормального человека, который живет между пивной и рестораном? Аскетизм – это самомершление.
Мышление. Ну, правильно, христианство наследует не просто языческий аскетизм, а традицию платонического аскетизма.
Милочка, тело... платонический аскетизм похож на платоническую любовь.
Нет, это аскетизм. То есть Платону же принадлежит и все известные выражения о том, что философы только и думают о том, что вот о смерти размышляют, и философия есть умирание, тело, гроб, души. То есть вот аскеза, для того, чтобы прозреть выйти к истину, необходимо устранить то, что мешает, чувственное, то есть телесное состояние. Христианство во многом вот в этой плане аскетическое, это христианский платонизм, это наследование вот этой традиции.
Но Платон... А это не гностицизм, вот то, что
гностический
часто...
элемент тоже есть здесь, безусловно. Гностический элемент и споры о том, насколько вот у Платона, собственно говоря, вот это его греческое, что нет ли здесь каких-то иных заимствований. Но это даже не важно.
Я вообще спрашиваю, если вы зайдете в книжный, то там полка христианской литературы,
да.
Но полка литературы фактически гностической, она, пожалуй, не меньше, а может быть, даже и больше.
Чем христианской.
Чем христианской. И мне кажется, что это может быть потому, что людям легче думать о себе в понятиях знания и смерти, чем в понятиях веры и воскресения.
Ну, в общем-то, да, наверное. Потому что здесь, правильно сказали, знание о смерти и вера в воскресение. Между знанием и верой есть очень большая разница. Но вот позволю себе такое наблюдение. Ведь тонатология, она очень похожа на теологию по своей сути.
И наоборот.
И наоборот. Почему? Потому что предметом теологии является невидимый Бог как начало видимого мира, как творец видимого мира. И поэтому для религиозного сознания вообще нужна вера в невидимого Бога. Для плодов следов нужна что? Ну, наука, которая вот изучает следы невидимого Творца. А философия, понимаете, какая штука? А ведь философия – это ведь тоже вера в смерть как невидимую причину умирания, как невидимую причину. Труп, мертвец, покойник – это результат действия смерти. А смерть сама по себе так же невидима, так же непостижима, как и Бог в теологии. Поэтому здесь совпадение. Но почему-то так получилось, что вот большинство верующих людей вот, охотнее верят в невидимого Бога, чем понимают невидимую смерть, чем понимают, что смерть-то тоже метафизична. И философия, на самом деле, это вера в смерть. Это вера в смерть как в невидимую причину умирания и тела, как результата работы смерти. И вот в этом плане они совпадают. Там и там, и там есть такой термин богословский, он философский, апофатика. Это постижение невидимого, непостижимого, по сути дела, ну, реально существующего.
Через отрицание возможности.
Через отрицание, да, и вот поэтому, как негативная теология отрицает Бога через все видимые проявления, так философия отрицает все видимые образы смерти, как образы посесторонние, человеческие, не соответствующие предмету. Поэтому, когда философия говорит «момента море», она призывает держать человека не столько в размышлении над самой непостижимой смертью, потому что там думать, собственно говоря, нечего. Никогда не было, нет и не будет у смертных опыта смерти. Это такая противоречие фундаментальной загадка и парадокс человеческого существования.
Я бы сказал, слава Богу. То, как вы описываете философию, похоже на туринскую плащаницу.
Ну, возможно.
Вот в исходном виде, не так, как ее воспроизводят уже сделав позитивом, а вот туринская плащаница изначально. А, послушайте, а можно чуть-чуть скакнуть вглубь веков, потому что то, что вы вот сейчас вот описываете, мне вспомнилось, ну, не то чтобы иной предшественник христианства, потому что это тоже часть Библии и христианства, Экклезиаст. Ведь все суета-сует. Если есть автор, который кружит, как стервятник, над вопросом смерти, то это вот Экклезиаст, Соломон, условно говоря. То есть это двуглавый орел в короне, который вместо того, чтобы сидеть на Кремлевской башне, слетел и делает такие круги и думает, зачем все это? Все равно все умрет. Ведь это же как раз и есть память о смерти, только не в латинском, не в греческом варианте, а вот в библейском. Я это к чему говорю? Вера в воскресение, она ведь приходит в избранный народ довольно поздно. Ну, вот считается, что после плена. У пророков она уже есть. В Экклезиасте ее нету. Там есть вопрос, куда поднимается душа человеческая, туда же, куда душа животных, или все-таки к Богу. Вот. Но без этого ведь невозможно вера в воскресение, без того, чтобы вот так вот не покружить над смертью.
Ну да. И только вера и воскресение какой-то указатель дан, говорит Пастернак, как бы точно описывая фенологию веры, фенологическое поле веры. Но вот это кружение над смертью Экклезиаста, оно вот может быть, вы понимаете, как бы может быть не столько над смертью, сколько над вообще суетой вечного повторения одного и того же.
Над так суетой... смерти есть вечное повторение одного
смерть
и того
создает,
же?
Смерть создает, я согласен, смерть создает.
Вот, ну, кто был на одних похоронах, был на всех?
Да. Конечно. И бессмыслица,
включая
и тщетность.
И свои собственные.
Да. Тщетность вообще. Зачем? Зачем все это? Мне кажется, вот здесь, вот, понимаете, фундаментальное отличие философского от религиозного подхода. Все-таки Экклезиаст – это в большей степени книга, которая интересна философам, нежели философам. Но философам такого экстенциального типа.
А может, сойдемся на том, что это еще время нерасчленения философии и веры?
Ну, я не хочу вот...
Хорошо,
вот
дали, все исторические дали
штуки
философам
там, Экклезиаста. Ну, да, да, спасибо огромное.
Пользуйтесь.
Вот, честно, для меня это, может быть... Вот Достоевский Экклезиаст, вот я помню, на заре туманной юности. Вот две вещи, которые меня поразили, вот просто пронзили. Это вот Библия, в ней книга Экклесиаста, и Достоевский том. Две черные книги. И они по-разному поразили. Понимаете? Ну вот, потом же стало, как, по мере там, роста знаний, Ветхий Завет, Новый Завет, история христианства, церковная история. Но изначально вот этот импульс, то есть Экклесиаст ответил изначально каким-то вот вопрошанием исконным, которые вот были присущи, наверное, вот изначально, как-то изначально вот смерть стала проблемой,
загадкой.
Он
же, видимо, более-менее современник Платона в этом смысле.
Ну да, если вот брать вот эти периоды.
Да, это, ну, это мысль, условно говоря, да, шестой, пятый, близко.
Она пронизывает эти разные.
Каждый человек должен пройти через страх смерти. Вот вы пишете о детях, как о людях. Потому что я знаю массу рассказов людей о том, как они пришли к вере. И они говорят, что первый импульс 5-6-7 лет, угу, как я умру? Как это может, угу, быть?
Вот должны, слово должен, здесь императив может быть не совсем, не должен человек. Но у ребенка, ну действительно, где-то на границе 6-7 лет, это возрастные психологи хорошо скажут, пробуждается самосознание, эго пробуждается, и смерть воспринимается...
Эротическое начало.
Ну, эротическое начало, понятно.
Ну, как, вот начало, как служебники, с какого времени исповедовать ребенка?
Ну, да, вот 7 лет.
Всегда пробуждаются страсти.
Да, значит, он уже грешен, значит, он же лукав, лицемерен.
Ну, значит, прикосновение к любви, вот переход от любви, как чего-то, что тебе дают родители, как... к тому, что ты можешь любить любовью, он сопряжен с беспокойством о небытии.
Это да. У меня вот какая по этому поводу своя теория есть. Когда где-то на границе 6-7 лет пробуждается эго, то смерть начинает восприниматься в первом лице. До этого он умер, она умер, бабушка, дедушка, неважно. Смерть не как трагедия. А когда смерть воспринимается в первом лице, как уже пробужденное сознание, тогда возникает страх смерти. Дикий страх смерти, ужас. Вот это первое отчаяние. Первый детский трагизм. Ну, все, наверное, хорошо знают состояние детской фрустрации, детской депрессии, когда вдруг вот понимаешь, что все, что ты тоже умрешь. До этого момента ты мог там муравьев убивать, там все что угодно, и не было совершенно у ребенка никакого морального, так сказать, совести. И вдруг все, вот в 7 лет, да, пробуждается понимание смерти. Потом возникает страх смерти за родителей, естественно. Но сначала, собственно, эгоистический страх. И вот здесь,
ну, как интересно,
смерть я сначала зла.
Дайте-ка я притормажу, я никогда не связывал, что ребенок перестает мучить животных, что это связано с пробуждением понимания
смерти. Да, потому что моральное сознание пробуждается. Начинает работать моральное сознание. Начинает восприниматься смерть в первом лице.
И это означает, что не просто эго пробуждается, а пробуждается еще и представление о другом.
О другом, ну, безусловно.
Что я делаю другому, и я это делаю себе.
И это становится осознанным.
Эхо.
Потом уже переходит, моральное сознание начинает развиваться, и страх смерти в первом лице переходит вообще на, конечно же, страх на боль за другого. Поэтому страшнее это человеку не собственная смерть.
То есть человек не может сострадать, если он не научился быть
изначально
собой.
Вот этот ожог не получил. Смертью ожог сознания. Первый ожог, который получает человек, это ожог смерти. Может быть, он не первый, вторичный. Наверное, первый ожог, который получает человек, наверное, в глубине, на заре самой-самой такой вот метафизики детства, наверное, какой-то довербальный период, первая встреча с миром, удивление миру, вот философский опыт вопрошания, когда ребеночек вдруг вот понимает, он не может сказать, ну, как Августин говорил, я вот, да, вот был младенцем, но, так сказать, я не мог сказать. Вот, ну, вам, в нем работало вот это метафизическое сознание. Вот первое ошарашивание того, что вообще мир есть, что есть бытие, а не ничто. Вот это первое царапание, первое касание, мир тронул. Он тронул тем, что он есть. И поэтому завелся человек. Поэтому он потом может развиваться в лингвистическом плане, в интеллектуальном плане, в физическом плане. Все. А потом уже следующий этап, это граница 6-7 лет, ожог смертью, пробуждается нравственное сознание.
Послушайте,
ну, какая-то такая схема.
Да,
может быть,
а можно сказать, вот тоже над этим не задумывался, вот то, как вы говорите, ребенок рождается, как и все приматы, ну, люди, со способностью говорить,
которые... Приматы не совсем.
Ну, хорошо. Ну, мы первый из приматов. Primus inter pares.
Ну, и тогда уж последний.
Нет. Человек не заговорит, если вокруг него нету говорящих.
Так, контекст.
Происходит эффект взвода курка, катализатора. Но говорящие, родители, условно говоря, они пробуждают в нас способность говорить не то чтобы животную, но ограниченную. Это язык временный, темпоралис. А вот то, о чем вы говорите, пробуждение второго языка, философского языка.
Более глубокого, да.
Который не может быть общим. Он не от родителей, не от окружения. То есть каждый человек, вот испытав этот ожог, начинает конструировать свой жаргон о мире. И вот настолько он становится вполне человеком.
Да-да.
И потом он сопоставляет этот свой язык с другими.
Да, это такой, знаете, вот пробуждается, ну, можно так сказать, какой-то термин придумать, генетический, метафизический архетип.
Только не генетический.
Ну, какой-то вот такой вот глубинный архетип, который есть человек, который от окружения не зависит, естественно.
Нет, просто, может быть, назвать
он первый, просто у человека всегда
первый
пробуждается.
Первый язык назвать языком правильно. Необходимости, без этого ты не выживешь среди людей.
Ну, инструментальный.
Да, как а рабочий, второй да. язык языком свободы, языком философии.
Язык метафизики, с помощью которого человек опознает опыт своей смертности и свободы в том числе, и человеческого достоинства.
Вы понимаете, вопрос, который... Мне часто даже не столько задают, сколько я сам задаюсь. Допустим, я уверовал в Бога. Вот я сказал себе, что я верующий. На каком языке я это говорю? И как я могу свой опыт Бога понять, что он совпадает с опытом там, моего крестного отца? Но это же происходит.
Практически никак. Знаете, да, это происходит.
Вопрос об этих языках, которые каждый рождается.
Наверное, это чудо в какой-то степени, потому что герменевтика нас, вот такая радикальная, жесткая герменевтика нас учит тому, что понимание невозможно. Каждый человек находится в своем герметически замкнутом универсуме семантическим. И перевод это вопрос понимания.
Я прошу прощения, Святейший Синод утверждал эту герменевтику? Она мне не нравится. Она противоречит практике.
Она противоречит практике. Когда... А тогда возникает философский вопрос. А что понимает другой человек, когда вот я с ним общаюсь? Понимает ли он тот? Потому что Витгенштейн говорит, границы мира моего совпадают с границами языка. Вот вопрос. Семантический мир и лингвистический мир мой, другого человека. Так практика социальная нам говорит, что вроде бы понимаем. Но вы понимаете, постоянные конфликты, постоянное недопонимание.
Практика наоборот. Вадим Владимирович, потому что я женюсь. Она...
Что было бы, если бы посмотрел на мир глазами другого человека?
Если бы я посмотрел на свою жену, невесту, глазами ее матери,
да.
Я бы на ней не женился.
Это естественно.
Вот, значит, мы видим совершенно разного человека.
Разного человека.
Ее
да.
брат,
да,
ее да, однокурсники да. и так
да,
далее.
Да.
Но, я женился, и происходит синхронизация языков. Ну, если все более-менее нормально идет.
Есть, наверное, какой-то опыт глубинного понимания, довербального.
Но нам сочувствие дается, как... Понимание – это благодатный
благодать.
Процесс.
Да.
Это благодать.
Благодать
в том числе для атеистов.
Да, научно его нельзя объяснить. Но действительно есть понимание. И понимание как раз-таки вот язык смерти. Причем, когда люди, например, два человека сталкиваются со смертью, у них общее горе, то это самый сильный язык общего понимания – утрата, горе. Когда вот только смерть нас одна единит, объединяет, Бродский говорит. Только смерть нас одна собирает. Вот. То есть язык смерти – это универсальный язык, когда пробуждаются нравственные качества людей.
Тогда вопрос, извините, папа. С одной стороны, конечно, люди, объединенные горем, способны даже на такой дикий поступок, как прийти в храм. Вот они сопровождают любимого человека, им нужно оформить переход его из этого мира куда-то. Они растеряны.
Это растерянность.
Скорее. Это растерянность, они от растерянности
идут в церковь. Они что-то хотят
сделать. Причиняют священнику многочисленные моральные страдания, потому что он понимает, что они пришли и ушли, и больше, и к вере это отношение
не имеет никакого. Да.
Отец Александр, имеет Царство Небесное, говорил, что, собственно, вот за венчанием и за отпеванием надо говорить самые короткие и яркие проповеди, потому что второго шанса не будет. Но даже это не шанс. И тогда спрашивается, почему же опыт смерти, объединивший, примиривший, может быть, тех, кто... Вот они разойдутся с поминок, и они опять станут врагами друг друга. Может быть, еще больше, если умер богатый человек, и есть свара за наследство. Почему же тогда вот это потрясение смертью не объединяет? А потрясение воскресением объединяет. Простим всех ради воскресения.
Ну, здесь нужно думать. Вот упомянутый сегодня Никелевич, что он тонко заметил, что смерть является метафизикой для самых обыденных людей, которые никогда в жизни не думают ни о чем, но смерть на миг пробуждает, делает их метафизиками.
И а Шпенгауэр... можно быть метафизиком на миг?
ну, на какой-то короткий период. И это шанс. Это шанс, чтобы происходит соприкосновение с иным миром в этот момент человека. И кто-то его использует. Нельзя сказать, что это проходит бесследно.
Я беру назад свои слова, думаю,
бесследно. Что многие, да. Как да. Шопенгауэр сказал, если бы не смерть, то люди бы вообще не философствовали. Смерть мусагет философии. Другое дело...
То есть, смерть не соединит нас.
Может быть, да, не соединит нас. Это хорошо сказано.
Друг с другом и с Богом. В понимании. Я думаю, что понимание по-настоящему, вот то, как вы описываете, с одной стороны, это благодать, только благодать в костюме смерти. Но смерть помогает пониманию, потому что взламывает броню эгоизма.
Да.
Вот, на какой-то момент. Я вдруг понимаю, что брат, с которым я в ссоре, что это вздор и чепуха, и что но оно не стоит того, вот отец умер, ну что, вдруг. Потом это может сомкнуться. Но тогда объясните мне. Вот мы читаем Екклезиаста. У Екклезиаста этого, правда, нет, но это есть в книгах притч. Конечно, они, видимо, все-таки принадлежат многим авторам, но будем рассматривать как вот Библию, как целое. В Ветхом Завете все-таки вновь и вновь, особенно в наиболее древней части, сквозит тот же мотив, что вообще в древней литературе Египта и Шумера, что праведник умирает праведно. А потом это все христианское средневековье тянет. С этого начинается ведь братья Карамазовы, старец протух.
Протух, да, провонял.
Какой орёр. Если он святой, он должен благоухать.
Конечно, конечно.
Вот. И, ну, смерть Христа, она смерть, в общем, скажем прямо, далеко не благоухание.
Ой-ой-ой, да.
Значит, в какой момент человек задумывается над тем, действительно ли возможно ли вообще правильная смерть. Смерть как критерий жизни, как лакмусовая бумажка жизни. Что говорит томатология?
Ну да, вопросик, конечно.
Давайте дадим слово, у нас здесь маленькое видеоинтервью. Лютеранский епископ, священник, отец Павел Бегичев.
Воскресение – это лекарство от смерти, которое действует именно, когда есть такой диагноз – смертность. Вот. Если бы диагноза смертности не было, не было бы нужды Спасителю вычеловечиваться, страдать на кресте и воскресать. Но поскольку смертность есть, для этого нужно воскресение. Воскресение – это лекарство от смерти, которое принимать нужно строго по назначению врача и строго в определенное время. Именно после смерти, как в Писании и сказано. Это все-таки следствие нашей болезни. То есть мы должны доболеть до конца, что называется. Доболеть до конца. Вот, для того, чтобы преобразиться. В конце концов, и Христу для того, чтобы победить нашу смерть, пришлось умирать. Ну и богатая символика евангельских речений, она об этом говорит. Если зерно, падшее в землю, не умрет, то не принесет плода. Апостол Павел говорил, не все мы умрем, но все изменятся. Люди, дожившие до пришествия Христа, не увидят смерти. И, кстати, всем уверовавшим Христос говорит, что мы не увидим смерти. Мы умрем лишь для людей этого мира. А вот сам человек, верующий в Иисуса Христа, он смерти не замечает. Он переходит, собственно говоря, он уже перешел от смерти в жизнь. Я думаю, что пройти через смерть нужно, потому что Христос прошел через нее, и нам заповедано идти по следам его. Есть поверье о том, что настоящий христианин, вот он смерти не видит, и поэтому умирает благостно, вокруг него благоухание и пение ангелов. Значит, а бывает, что и верующий умирает тяжело, трудно, с болью, с криком. Мы молимся о том, чтобы кончина наша была безболезненной и достойной. Вот. Отходя ко сну, поэтому мы и просим ночь спокойную и кончину достойную да подаст нам Господь всемогущий. Само наличие этой молитвы свидетельствует о том, что бывает всякое. Да? То есть, и не нужно это всякое воспринимать как какое-то особое, там, ну, я не знаю, проклятие или еще что-то. Ну, такая вот судьба.
Замечательные слова. Такая вот катехизаторская,
христианская проповедь. Да, тут, конечно, немножечко языческий про судьбу.
Да нет. Ну, вот, понимаете, на чем я сейчас поймался на мысли? Все равно, вот в любом случае, вот религиозное понимание смерти, именно понимание смерти, тонатология религиозная, а не теология, очень напоминает отношение к смерти научное и обыденных людей. Вот как это ни странно, и философское отношение
очень
к смерти.
Очень обидные ваши слова.
Да, радикально отличается, потому что научное мышление, обыденное мышление воспринимает смерть как некое событие жизни, как завершающий конец, как физическое явление, которое оканчивает земной видимый путь жизни человека, за которым начинается, если ты материалист, атеист, ничего не начинается, небытие, которое, кстати говоря, неверифицируемо, поэтому атеизм несостоятельный, потому что нельзя доказать состояние небытия. Или же начинается иное
Минуточку,
бытие.
Я уж позволю себе, ты меня атеистов тогда, их нет, но я знаю их аргументацию. А почему мы должны аргументировать, когда они?
Не, ну,
презумпция невиновности у атеиста?
Не должны аргументировать. Ну, просто если уже...
Это мы должны,
если возникнет спор о необходимость аргументировать, то они не смогут аргументировать, в чем дело. Не смогут
доказать. Кажется, нет тут никакого летающего макаронного монстра.
Никто тут никого не принуждает.
Или бытия
нет. Понятно, никого не принуждает. Так вот, но речь-то не об этом. А о том, что вот такое понимание смерти как конца физической жизни имеет совершенно определенный взгляд на природу смерти. И вера, и это не вера в невидимую смерть философская, это вера в последующую жизнь, в загробную жизнь, жизнь после смерти, вот в чем дело. Философия же подсекает саму проблематику. Если мы, как Витгенштейн говорил, если мы не понимаем смысла в этой жизни, нам вечная жизнь ничего не сделает. Смерть дана не для того, что природу смерти мы не знаем. Смерть нас отсылает к самой жизни, то есть к самому бытию. И мы должны думать не о том, что после смерти. Это вообще не вопрос, это вообще не философская проблема, в принципе. Мы должны понять, ну как должны, опять-таки, здесь императива нет, кто кого пробуждается это чувство, о странности нашего жизни, о непонятности нашего существования. Если есть смерть, такая неберучка, которой никто никогда не смог даже прикоснуться к ней и что-то с ней совершить, тогда тот ли мир, в котором мы живем, известный ли этот мир мне, точно ли я его знаю, правильно ли я живу. То есть смерть имеет этическое значение для жизни. Смерть намекает на то, что жизнь не совсем то, как я его воспринимаю в обычном, научном или религиозном опыте. Поэтому философия, что она говорит, что смерть – это не водораздел этого бытия, того бытия, а смерть – это намек на странность самого бытия. И мы начинаем процесс заново. Начинаем снова зарю философского удивления. Возвращаемся к жизни, в которой не то, что есть смерть и конец, а такая странная жизнь. Парменид, бытие есть, а ничто нет. Хайдеггер, почему нечто, а ничто? Вот где вопрос человека, а не вопрос о том, есть ли жизнь после смерти или нет жизни после смерти. И поэтому, когда вот все-таки Пастернак говорит, и только верой воскрешения какой-то указатель дан, здесь все-таки, наверное, речь идет о каких-то духовных смыслах этого акта, нежели о какой-то гносеологии в плане того, что
Пастернак,
там
да,
после смерти идет. И вот здесь разница между философским и теологическим, богословским, религиозным подходом. Смерть – это событие для самой жизни.
Для самой жизни.
Для важности жизни. Возможно, и жизнь не жизнь, и смерть не смерть, и Бог не Бог, и мир не мир, и человек не человек. Поэтому философия все переворачивает с ног на голову. Она заново выстраивает иной порядок. Потому что философия что? Это стремление к истине. И поэтому в поле критического анализа философии попадают все традиционные устои, все конструкты, в том числе и религиозные. Философия заново осмысливает религиозный опыт. Вот такое у нее богохульное, дерзкое, претенциозное дело. Можно не быть философом?
Я тогда от лица церкви смело говорю, встретишь религиозную конструкцию, уничтожь ее, сделаешь богоугодное дело. Собственно, то, что делал Господь, изгоняет торгующих из храма.
Ну да.
А все-таки, ведь вот то, о чем говорил владыка Павел, вот это, я бы сказал грубо, суеверие, что праведник умирает правильно, а неправедник умирает нехорошо. Но ведь оно имеет свой аналог в науке. Когда ученый говорит, что смерть непременный элемент бытия, что жизнь без смерти будет наподобие огромной раковой опухоли, который будет разрастаться уродливо, или не будет, но во всяком случае смерть – это всего-навсего атрибут жизни.
Да. Ну, это контрустическая концепция, это Мечников и так далее. Все вот, это позитивистская парадигма, она, так сказать, вот в этом плане работает. Но она тоже, видите, исходит из презумпции какого-то знания и предположения, да? Это будет, что будет, если будет? Мы разговариваем, собственно говоря, о пустых вещах. Мы не знаем, что было бы, да, если бы там порядок мира был иной. Вот, позитивистская научная точка зрения, то она вполне понятна, что смерть выполняет такую служебную роль, единическую роль Вселенной. Она способствует продолжению рода и, ну, так далее. Она, так сказать, почищает, убирает. Но это вот чисто такая натуралистическая точка зрения. Вот значение смерти метафизически совершенно непонятно. Как Толстой говорил, глупо, что мы рождаемся, глупо, что мы умираем. Значение смерти непонятно для человека. И это очень большая мучительная трагедия. Это тайна человеческого бытия. То есть не тайна смерти, а тайна человеческого бытия. Поэтому здесь, вот, в данном случае, ну, вот религиозные концепты, они в какой-то степени являются метафизическим утешением.
Утешением.
Утешение философии не терапия. Философия не утешает, философия заново вопрошает. И в этом смысле она, вот здесь точка совпадения религии и философии. Потому что это религия заново вопрошание о смысле бытия. И религия тоже вопрошает. Она тоже вот заново это бытие поднимает. Но вот разное понимание смерти. Все-таки смерть для философии — это тайна и трагедия. Тайна и трагедия.
Ну, можно подумать, что для веры это сплошная радость.
Ну, по крайней мере, это знание. Это вера через призму знания. Вот это та вера, которая все-таки становится убежденностью уже, становится знанием. Вера – это состояние, ну, практически немыслимое в нашей жизни. Практически вот чистая вера, она практически немыслимая. Это абсолютная безосновность. Это абсолютная подвешенность, абсолютная непостижимость. Это абсолютная трагическая бытие.
А почему сразу трагическая? Вот вы описывали, я говорю, да, ну, да, понятно. Да, и вдруг трагическая. Почему трагическая?
А какое?
Ну, светлые явления. Свет тоже не имеет основы. Свет...
Можно назвать это светлым трагизмом.
Как Франк говорил, она лежит на холмах Грузии, лежит ночная
мгла. Как Франк по отношению к Пушкину говорил, светлая печаль. Светлый трагизм, я согласен.
Да почему опять трагизм?
Трагизм, но светлый. Трагизм в том плане, что трагизм человеческого существования не в том, что... Не в литературном смысле, трагедия не как жанр. А вот понимание удела человеческого бытия, оно не может не быть трагичным по существу. И в этом как бы смысл человеческого бытия, понимание своего бытия как трагедия.
Тогда мы напрягаемся. Томатологически выходит. Послушайте, а можно я совсем неженственно по катехизису скажу? Потому что лучше, как мне кажется, что выработало богословие такое вот самое вот учебное, это объяснение, что человек смертен, человек не сотворен бессмертным, и что изгнание из рая, наказание за гордыню и отсечение себя от Бога заключалось не в том, что Бог пригласил смерть, вот, пожалуйста, тебе, Адам и Ева, распоряжайся им, как хочешь. Бессмертие, или лучше сказать, вечная жизнь, это бонус, который благодатен. Ты с Богом, ты с вечной жизнью. Ты от него отвернулся и пошел к этой яблоне, и пошел к этой гадюке, ты вышел из бонуса. И, собственно, пеняй на себя. В этом смысле смерть – это действительно нечто, что природно человеку, а воскресение подводит не к бессмертию, в строгом смысле слова, а к возвращению к Богу. То есть Бог воскрешает не путем уничтожения каких-то микробов зловредных там и прочее. Бог воскрешает, давая себя, и этим преодолевая смерть. Причем если, прошу прощения за фантастику теологическую, если вдруг Адам и Ева, введенные в рай, еще раз согрешат, это может опять повториться. Они опять выйдут из этого облака вечной жизни, ну, из облака в библейском смысле слова, вот сияние. Вот. Значит, тогда смерть – это совершенно нормальное явление, ничего трагического нету. Но вечная жизнь, вот еще раз, мне кажется, что есть какая-то тонкая разница между вечной жизнью и бессмертием.
Конечно.
Ну, как между раем и адом.
Безусловно.
Потому что ад – это бессмертие, пожалуйста.
Да, бессмертие – это вот растиражирована конечная жизнь. N плюс 1. То есть это эмпирическое продление, это ужасно, это невыносимо. Против именно такого бессмертия выступают, в общем-то, и материалисты выступают против такого бессмертия, невозможности продления этого состояния.
А Мечников?
И Мечников. Не, ну Мечников хотел вот ортобиоз, он хотел вот этой благой смерти.
Минуточку, а Федоров, коль уж к слову пришлось. Вот его же ведь все время били за то, что ну воскресишь ты Ивана Грозного, и что ты с ним будешь делать, и что он будет с тобой делать.
Ну да, здесь вот как бы аргументы Федорова подстекает Владимир Соловьев, который вот говорит об этой дурной бесконечности бессмертия, непреображенного бессмертия. Он говорит, что невозможно представить ни Шекспира, который пишет свои драмы, ни Ньютона, там, ни Александра Великого, который совершает. Просто эта, так сказать, жизнь непреображенная, она не имеет никакого смысла. И вечность, и бессмертие, конечно же, это онтологически разные состояния. Вечность – это состояние, которое может быть по ту сторону жизни и смерти. Вечность – это миг, понимаемый как абсолютное бытие, как истина, как полнота бытия, которая достижима не обязательно после смерти, после физической грани, а в этот момент, здесь, сейчас. Поэтому стяжание истины – это обретение вечности, а за истину я могу умереть. То есть это я могу... Истина – это то, за что я должен умереть, и могу умереть. Это как бы больше смысла нет существовать. Если я откладываю истину по ту сторону, значит, я ее не обрел в этой жизни. Значит, моя жизнь пуста, и смерть мне, и воскрешение не поможет.
Но здесь вот вы подходите к тому, что я вынес в название программы
свобода.
К вопросу о свободе. Потому что, кроме цинизма, вот, главным врагом свободы, после цинизма, цинизм – враг номер один. Отрицание свободы. Нет свободы, и все. Смердюковщина. Но второй враг – это сказать, что свобода есть, но она такая вот зеленая, оранжевая. Вот. Она слишком много хочет. Она хочет, чтобы я умер. Вот. Родина или смерть. Христианские мученики. То есть для того, чтобы быть свободным, ты должен быть готов умереть.
На самом деле, любое знание о смерти делает человека несвободным. А философское неведение...
Почему? Я прошу прощения.
А потому что, когда человек нечто знает, то это воспринимается как, ну да, определенная такая детерминанта уже. Да? Вот он знает, что с ним будет. И он уже ведет себя сообразно этим условием. То есть он живет во Вселенной, в мире заведомым порядком, заведомым законом. Духовный это закон, если это религия. Материалистический закон, если это наука, неважно. То есть он должен играть сообразно этим правилам, подчиняться. Как человек в государстве подчиняется закону. А философия освобождает человека от знаний, ну просто не то, что освобождает его, а показывая...
От подчиненности знаний.
От подчиненности знаний, показывая, что на самом-то деле здесь мы сталкиваемся с фундаментальным неведением, с фундаментальным незнанием. Не только по
то
поводу...
Всякое знание недостаточно.
Всякая неполнота знания. Неполнота. Да, конечно, неполнота знания. И не, то, что, не только знание, незнание смертного часа, но незнание самой сущности освобождает человека, потому что дает человеку надежду. Надежда, которая по ту сторону всех возможных человеческих проектов и представлений. Вот у Мандельштама есть, сейчас вспомнил, гениальная строчка. «Мы смерти ждем, как сказочного волка».
То вот этот волчок, который ухватит за бочок, тут же Вторая мировая война, тут же роскошное увядание дачной осени. Это все смерть, яблоко, упавшее на снег.
Но это все-таки какое-то самое чудесное чудо, детская ностальгия по чему-то невероятно такому.
Я думаю, что это детская ностальгия по воскресенью. Я думаю, что сказка сказок, она как бы формально о смерти в самых разных обликах, включая там смерть Пушкина и всего прочего, и вот умершее детство, и меня нет, но возвращаясь к тому, с чего вы начали, это как раз вот этот ожог смерти, но это ожог, который не рубцуется, и там ткань, на которой ничего
там
не
может,
а это ожог, который... наоборот, освобождает душу.
Правильно. Более того, человек, до тех пор человек, пока он этот ожог не лечит никакими паллиативными земными человеческими средствами, он должен его держать в обнажении.
Вот у меня есть, ощущение, чтобы боль, что вы так говорите, что, скажем, наркотики, религии у вас, как у Маркса, могут попасть в один ряд.
Иногда они попадают. Но если анализировать там массовое религиозное сознание, то да. Туда.
Честно, а массовое религиозное сознание – это не что-то типа института философии, то есть по определению невозможное.
Ну нет, в принципе невозможное, но оно существующее. Да, ну мы речь идем о каких-то градациях, о массовом сознании, не элитарном религиозном сознании.
Да нет, я хорошо, понятно. Считайте меня носителем массового религиозного сознания, нет, для меня религия немножечко опиум. Не при наркоконтроле быть сказано.
Ну такая наркотизация происходит, ну нельзя ее устранять.
Потому что а что в этом плохого? Это терапия.
Да нет, ну терапия, да. Ну, я же сказал, что философия не терапия, она обнажает проблему. Обнажает проблему. Но нельзя забывать все-таки вот...
Хорошо, мы... а в какой момент ваша философия делает то, что, в общем, регулярно должна делаться религия, в общем, делает, Василий Иванович, проповедник. Вот. Вздрючивать. Ну, надо же иногда вздрючивать.
Ну, да.
Когда человек говорит, что я... Ну, я всего лишь человек. Я не могу идти до конца. Я могу только в пивную идти. А вы от меня хотите, чтобы я живот клал на алтарь или где-то рядом. И я ему сурово говорю, Господь Иисус Христос пошел на голову, ну, да, да. А если бы он свернул пиво пить, где бы мы сейчас были? Угу. И он мне говорит, ну а где бы мы сейчас были, все равно умрем. Зачем была нужна смерть? Вот владыка-то Павел Бегич об этом говорил.
Ну, понятно.
Воскресение как лекарство от смерти. А атеист спросит, какая связь? То есть вы можете верить в воскресение, я готов допустить, что воскресение было, но какое-то отношение, вы умираете верующие, мы неверующие умираем.
Тоже умираем.
Какая разница? Есть ведь разница?
Нет. Это же проблема, это вот и есть свобода человеческая. То есть философия, что делает? Она ищет смысл. Смысл бытия, смысл смерти. Никто не принуждает человека философствовать, в чем дело. Но то, о чем вы говорили, это в большей степени имеет отношение к педагогике. К педагогике. То есть религия, она в большей степени педагогична, нежели философия. Философия в меньшей степени педагогична.
Но это почему?
В меньшей степени.
Педагог ко Христу.
Да, где-то водитель ко
Христу. Где-то водитель ко
Христу. Да, это действительно так. То есть педагогика, она имплантирована.
Ой, есть педофилы от Христа, прости Господи.
Ну, есть, но все-таки давайте придерживаться.
Все, это так, примечательно.
И вот возвращаясь к моменту грехопадения и использования смерти как, вот, может быть, инструмента наказания, нельзя забывать вот, и о теологической тайне смерти, о том, что Бог смерти не создал. Вот вопрос-то в чем. А чья же смерть тогда, если она не человечья, если она не природна с точки зрения философии, потому что смерть – это не биологическое событие, это духовное явление, то чья? И Бог смерти не создал. Откуда смерть? Где бытие смерти? Откуда смерть-то вообще?
Ну, пардон, так, тогда этот вопрос по грамматике совпадает с вопросом о свободе. Откуда взялась свобода?
Вот, свобода и смерть – это те вещи, о которых нельзя ничего говорить.
И это говорит человек, написавший как минимум
ну
три
да.
книжки.
А что делать? А что делать, если... Вот, либо, конечно, опыт молчания...
Хорошо, вот вы сказали о том, что смерть взрывает эгоизм, люди объединяются вокруг умершего, пусть на краткий миг. Но это фигура речи или это реальность? Я опять повторю
это
вопрос. Воскресение может оказаться... То есть... Смерть другого и воскресение другого – это факт его физиологии или это и моей физиологии? Духовно…
Это очень большая проблема.
Это все поэзия. Физиологически это... смерть другого – моя смерть. Вспомним отца Иоанна Донна, настоятеля Лондонского собора святого Павла. Человек не остров.
Я согласен. Понимаете, вот природа человека такова, что этико-психологические предпосылки для объединения людей в трауре вокруг горя более достоверно и естественно, нежели объединение людей на фоне идеи воскрешения. Я вспоминаю Набокова, ну, нашего замечательного писателя, как он говорил в одном из романов, если я вдруг увижу своего умершего человека где-то там, вот сейчас, то я в ужасе оттолкнусь от него навеки вечные и крикну самым страшным вещи. Потому что смерть близкого – это трагедия, которую нужно пережить как вечную утрату, как некую невозвратность. И тогда, иначе это получается как бы игра в жмурки, игра в прятки. Господь не играет с нами в прятки.
Я думаю, что здесь Фрейд
может,
потому что Набоков у вас явно не случайно выплывает. Потому что
ну, он
Набоков,
выражает какую-то, знаете, психологию.
Набоков, вот вы сказали, я историк, у меня Набоков в голове один на первом месте. Отец
Набокова.
Отец ну, Набокова, который в сущности формально повторил с собой подвиг Христа. Он заслонил от выстрела. Вот, он спас чужую жизнь. Теперь спрашивается, его смерть имеет отношение к жизни других людей, которых он спас? Ответ, ну, конечно.
Да.
Но если смерть другого может иметь отношение к моей жизни, то и воскресение другого
Вот мы поэтому и говорим о состоянии веры и надежды, потому что психологически очень трудное состояние. То есть опыт утраты говорит о том, что вот почему человек вот справляется с утратой, потому что он воспринимает это как вечную потерю. И воспринимает это как некий удел своей жизни. Это очень серьезно, потерять человека и смириться с этой потерей. Если же ему будет предложен вариант как бы заново возобновить эту игру, но тогда как бы отменяется вот тот весь трагизм, честный трагизм, который он пережил в скорби, в трауре и в потере.
Да, слушай, можно это, я решительно не соглашусь.
Это было не по-настоящему, значит?
Это может быть в теории, но на практике, мне кажется, то есть я, наверное, это все по-разному, я вот пытаюсь найти это благодатное созвучие, но мне кажется, вот так вот интуитивно, что вера в воскресение немало не отменяет трагизма смерти. Но вот не на пол копейки. От того, что мои любимые люди когда-нибудь воскреснут, не отменяется кошмар, что они уже смертные.
Я понимаю. Вот понимаете, вот когда, например, мы того же Федора отрицаем за какой-то буквализм, да, в идее, в его проекте «Воскрешение мертвых», ведь на самом деле это мало чем отличается от вот такого христианского представления о воскрешении. И, например, а для атеиста, вот такого скептика, он скажет, какая разница, федоровское воскрешение или ваше там пасхальское, это одно и то же, по сути дела. И там речь идет о невозможных вещах, и более того, ненужных вещах.
На уровне массового религиозного сознания, боюсь, вы правы.
Ну да.
Потому что мало кто представляет себе воскресение из мертвых, как воскресение преображенных. Каждый хочет сохраниться.
Я никоим образом не хочу нарушить святость вот этой традиции. Мне кажется, что вот на уровне коллективного бессознательного пасхальная радость – это еще о чем-то другом. Это радость о бытии, о том, что философская радость людей. Вот как в смерти человек, как говорит Янкелевич, становятся люди философами, и в Пасхе тоже становятся философами, но философами, которые удивляются чуду наличного бытия, что мир вообще есть.
Наверное, это так и есть. Конечно,
если копать какие-то психологические мотивы вот этого всеобщего ликования.
Наверное. Но это, как говорил Соловьев, тот же Владимир Сергеевич, что религия, вино на 90% состоит из воды, но вином становится благодаря оставшимся 10%. Вот, пасхальная радость, возбуждение, они на 99% состоят из того, что описали вы. Что слава тебе, Господи, все-таки крематорий не точка в жизни.
Ну да, это не...
Вот, то есть вот это тьма и заря. Но христианство является христианством на какой-то вот тот 1%, который вот присутствует на этом фоне животной радости. Есть животная радость о воскресенье.
Но я согласен, животная радость.
А есть человеческая радость о воскресенье. Она очень крохная. Она может, насколько мы человеки, мы же не стопроцентные люди, она может усохнуть. Когда Бог обращает, что Авраам, в тебе благословятся все народы. Он что имеет в виду? Авраама с ДНК, гаплогруппами, печень, почки, вот как древние мысли. Или имеет Авраама как уникальную личность? Конечно, второе. Значит, мы не клоны Авраама, а каждый из нас так же уникален, как Авраам. И в этом...
И, возможно, вот эта пасхальная радость людей, которые не являются уже очень сильно религиозными и не являются никакими философами, метафизиками, это просто пробуждение какого-то такого метафизического восторга, что нечто есть иное. Вообще вот нечто есть иное. Бытие не только лишь сводится к тому социальному, рутинному, скучному, одномерному, унылому, пошлому повторению одного и того же, которое заканчивается смертью. Есть некое замыкание. Мне кажется, Пасха – это внедрение вечности во времени. Это разрыв, это прорыв вечности во времени, когда все становятся метафизиками на один день, на один час, на одну минуту. Но
а вот эти слова, которые, к сожалению, в русской традиции, в переводе, точнее, даже вот в музыкальном исполнении, неверно сгруппированы, «простимся воскресеньем». Вот, потому что у нас часто понимают, что это простим все, а там все-таки простим всех.
Всех.
Вот. Прощение, тогда как оно связано? Потому что явно есть прощение, вы говорили, вот связанное с предстоянием у гроба. Есть прощение, связанное с предстоянием у воскресения. Это же разные виды прощения.
Прощение.
Может быть, даже полярное. Прощение от ужаса и прощение от благодати. прощение от дефицитности, я бы даже сказал, прости Господи, дефицитарности, и прощение от...
полноты, что ли?
И это не моя полнота, это полнота действительно бытия. Причем смерть это не отменяет. В раю будет смерть, видимо.
Прощение. Еще какая-то народная этимология. Прощение – это то, что проще.
Но, проще. Умоляю, все-таки я проще. Историк в этом смысле под вид филолога. Прощение – это от слова «освободить». Вот, опростать, то есть развязать. Вот,
опростать. Все-таки вот. Есть этот корень.
Но это простоты. Не значит, что это... Но это простота есть, по Пастернаку. Ага. То есть это апофеоз сложности. Это дамоклов узел, который я развязываю легко.
Разрешение потянув. Каких-то, да, жизненных?
Разрешение от того же самого. Реши – это веревка по-славянски. Разрешить – значит развязать веревку.
Да, и вдруг прозрение себя каким-то другим в этот момент. Упрощение, но не толстовское прощенчество, а от ложной, ненужной сложности. Как бы житейскость вместе со смертностью. Потому что в основном... Все наши проблемы житейские – это проблемы смертного человека. Это проблемы смертного человека.
Я Толстого не отдам. Я вынужден...
И когда мы прощаемся, мы сбрасываем узы смертности, и мы прозреваем, чувствуем себя.
Вы знаете, почему было принято вот это решение о том, что нельзя отпевать Толстого? Иногда его называют ошибочно об отлучении. Вот. Это же решение было вызвано тем. 903 год. Льву Николаевичу... 72. Короче говоря, по тем временам дышит на ладан. Угу. Тем более он тяжело болел. Вот, отпевать или не отпевать? Они пишут, что нет, не отпевать, потому что лев поставил себя вне нашего зверинца, убежал из клетки. Вот. И это на самом деле вопрос о смерти, о том, как вот массовое религиозное сознание, потому что это масса отлучила. Но ведь Толстой, когда ушел, он ушел, как может уйти только человек. Животное перед смертью, ну, высокоразвитое животное, по многим наблюдениям, наоборот, ищет другого, умирает в присутствии другого. Толстой, мне кажется, уход из дому предсмертный, он знал, что это перед смертью. Это, конечно, подвиг сугубо монашеский. Это подвиг следования за Христом. Он ушел не из дому, он ушел ко Христу. И это не упрощение. Он выполнил вот этим уходом всю Нагорную проповедь. Возлюбил Христа больше детей, больше жены, больше всего. Как мы можем сказать? И он показал, что смерть, оказывается, не просто помни о смерти, а как бы сказать, сумей смертью умереть. Вот если воскреснуть воскресением, потому что сколько людей, в том числе Иван Ильич, человек в футляре, герои Гоголя, мертвых душ, умирают до смерти. То есть умирают в сущности. А толстовский уход тогда, это, конечно, своего рода Пасха.
Я согласен с вами. Это действительно подвиг. Это неоцененный, неосмысленный акт и жест Толстого. Это очень...
То есть это смерть вещь. Победившая?
Смерть победившая.
Значит, возможно такая?
При жизни преодолевшая смерть.
То есть, возможно. Даже если бы Господь вот не воскрес,
да. Все равно здесь Толстой это? Поступил, ну, мне кажется, у Розанова есть такая замечательная фраза: «Во Христе мирк прогорк». Мирк прогорк во Христе. Вот для Толстого мир прогорк настолько, он стал истинным христианином и ушел в небесную обитель, в тайну. Шел Толстой.
На этом я вынужден закончить программу «Радио Свобода», посвященную смерти и свободе. У нас в гостях был Владимир Владимирович Варава, профессор факультета, проректор философского факультета Московского православного института Святого Иоанна Богослова, автор нескольких книг, из которых показываю наименьшую. Я чрезвычайно признателен, потому что действительно люди часто боятся свободы, как чего-то связанного со смертью, а я думаю, что из вашего анализа ясно, что свобода – это как раз победа над смертью и ближе к воскресению. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».